Палыбын тушалтыне сак.
Утешин амрамынды хүнді таманай нитғар хет. Бориадов им радио дылгендері сихидам жолға ебоқылны. Студисо абе болғықшы Агван Былықов долғыр пасхадива қайртаны аңқарылды зоғая дылғығы бұлым болуды бенамд. Мана әлшін мұны удышимны. Бориад ұлас әталғылықшы Алексей Самбуич Цеденов. Сән бен Алексей Самбуич.
Амрамынды хүнді таманай нитғар хет. Әне передача шагнажа байхан табуханея амаршалы.
Зі... Мұны дір радио дір тана еріндіт нәбіде байыра мүділіңді. Тегеді Алексей Семенович, бұрят хылындыр бұхи ені дамжолғын торшыды қорылдығыды зұғалдығыдан хүшір байқы ғыжы әлгінім. Тегеді Саша, орыт хылындыр зұғалдығыны зұғаладым нәй бұлым байқап шығы шандым. Я прекрасно понимаю, что всю передачу говорить на русском языке нам будет сложно общаться с вами, поэтому я предлагаю вам перейти на... Итак, давайте начнем с того, что Бурятия у нас ни для кого не секрет, субъект дотационный. И вот я хотела спросить, какова сумма федерального финансирования республики, на какие отрасли вообще выделяются в целом все эти, ну, скажем, средства, и как вы думаете, достаточно ли их для нас?
Ну, действительно, у нас бюджет дотационный, и несколько цифр приведу просто для понимания. У нас бюджет по расходам, то, что мы тратим, на решение наших основных задач, социалка, вся, здравоохранение, образование,
культура,
культура, да, дороги, ну, в общем, все, стройка, ремонты, зарплаты и так далее. Сейчас вот это 96 миллиардов, ну, вот, на момент, по году. А зарабатываем мы сами в виде налогов и сборов в год 37 миллиардов рублей. То есть почти 60 миллиардов рублей это нам дают дотация с федерального бюджета. Причем у нас бюджет там, в 2016 году был 54 миллиарда, да, а сейчас 96. Ну, почти в два раза вырос.
Два раза увеличился.
Да. И, повторюсь, это дотация из федерального бюджета. Поэтому мы сильно зависим от федерального бюджета. Вместе с тем, мы же платим федеральные налоги. Угу. Тоже, да, то есть мы отчисляем НДС, федеральный бюджет, там, налог, часть налога на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, ну и так далее. То есть сейчас денег с нашей территории уходит в Москву. А сколько это денег? Вот мы получаем почти 60 миллиардов, а с нашей территории уходит 5,7. В 10 раз меньше. То есть у нас идут большие зачеты по НДСу, выплаты, поскольку у нас экспортные в основном организации. То, что лес экспортируется, уголь экспортируется и так далее. Поэтому с нашей территории федеральных налогов минимум. И нам, повторюсь, вот, федеральный бюджет денег дает в 10 раз больше, чем отсюда поступает федеральный бюджет. Это, кстати, то же самое и по пенсионным деньгам. У нас наши пенсии, все наши предприятия, все наши люди, кто работают и из фонда оплаты труда отчисляют пенсионные начисления, в год собирается таких отчислений 18 миллиардов. А пенсии мы в год выплачиваем 42 миллиарда. Их тоже федеральный бюджет закрывает. Так что, ну, это просто надо знать, насколько мы на сегодня зависимы. Наши собственные доходы тоже растут. Если там, в 2017 году было 27 миллиардов собственных доходов, сейчас 37. Ну, выросли там на 10 миллиардов, да, ну, грубо говоря, там, на 30% к тому, что было. Вот. А это много за такой период на 30% вырасти.
Я, простите вас, перебью. За счет чего такой прирост?
Это и за счет налога на добычу на доходы физических лиц, на НДФЛ, зарплаты выросли. Угу. И налог на прибыль. Да, ну, в общем-то, это две основные статьи доходов, которые у нас есть, и выросло и то, и другое, и прибыль наших предприятий выросла, и зарплаты выросли, и НДФЛ вырос.
Хорошо. Теперь вопрос, связанный с «Народ волнуется», 19 сентября. Дата такая мощная. И вот вопрос, связанный именно с такой проблемой. Что ожидать на Бурятии? Ваш прогноз?
Ну, я все-таки верю в наших людей, да, и люди же видят, кто, грубо говоря, что-то делает, а кто больше говорит. Там, результаты, мне кажется, их надо оценить по результатам. Многое сделано. Ну, то есть, как бы, сам себя хвалить, это неправильно, но мы сейчас там о том, что видно или не видно. То есть, дороги начали делаться. Мы 1000 километров дорог сделали за последнее время. Просто дорог много, которые надо ремонтировать, но все равно видно. То есть, даже если взять эту дорогу там, на Усть-Баргузин, Максимиху, но помните, какая была.
Ну, так я представляю, да. Я родом как раз веду день Баргузинского района, ну, и я прекрасно знаю, какая веселая у нас была, да, жизнь в пути.
И сейчас, если сравнивать.
Сейчас.
Да. Также по другим направлениям. Там, школы, детские сады. Ну, 19 детских садов открыли, 7 сейчас еще открываются. Да. Частников стали поддерживать. Школы 11 открыли, 5 строятся, еще там начинаем дополнительно 10 школ строить. То есть у нас идет работа, но вопросов, которые требуют решения, всегда больше, их всегда много. Угу. И тут главное эти темп не потерять. И те возможности, которые у нас на сегодня есть, которые нас, ну, федеральный центр поддерживает, слышит, дают поддержку как в рамках общих национальных проектов, так и просто адресно, конкретно на Республику Бурятия. И хотелось бы, чтобы вот мы 19 числа, когда пройдет голосование, мы эти возможности, ну, не потеряли. То есть просто на хайпе, на популизме, на словах там провести какое-то безответственное голосование, а потом остаться там у разбитого корыта. И кому это нужно?
Тогда скажите, какова расстановка сил в Бурятии между партиями, одномандатниками?
Сейчас у нас есть социология, она отдельно ведется по городу и отдельно по районам. У нас, ну, Единая Россия сейчас по соцопросам впереди, причем с таким неплохим запасом. Вот. И одномандатник наш тоже впереди. Но и другие коллеги, которые тоже пошли на выбор, они, на выборы они достаточно активны сегодня. Вот, и мы понимаем, что все может поменяться. То есть, поэтому, все-таки повторюсь, я верю в разумность наших людей, ну, в их такое ответственное отношение не к тому, чтобы кому-то там фигу показать им там еще что-то, а к тому, что все-таки мы этими выборами формируем будущее республики, и с чем мы дальше пойдем, и с кем пойдем. Да, то есть не хотелось бы остаться у разбитого корыта.
Возможно. Это так, скажем, прогноз пока, да? Алексей Самбович. Следующий вопрос у меня связан с такой популярностью социальных сетей. Вот на сегодняшний день они практически определяют все. И сознание человека, и поведенческие аспекты. Они становятся порой даже важной и необходимой частью жизни, которая позволяет нам быть, скажем, в курсе всех дел. И вот достаточно серьезная организация «Центр политической некультуры», в том числе и «Клуб регионов» есть, который дает оценку всем главам субъектов Российской Федерации, публикует постоянно рейтинг глав регионов по популярности в Инстаграм. Мы берем только одну сеть. Ну, например, у Рамзана Кадырова, главы Чечни, порядка 2 миллиона с плюсом подписчиков. А у вас сколько?
88 тысяч на сегодня.
На сегодняшний день. И вот как вам помогает социальная сеть или, возможно, мешает работать главой, выполнять свои функции, в общем, реагировать на настроение людей, на посылы, на сообщения?
Нет, ну, все-таки на сегодня социальные сети — это такая наиболее короткая дистанция общения с людьми. Вот я могу там свои мысли, предложения, какие-то эмоции в социальные сети выложить, и сразу дойдут. Я, поскольку там аккаунт веду самостоятельно, поэтому там не такой периодический, с регулярными паузами, но когда совсем некогда.
Как выдается время, удается свободное.
Да, да, вот, но там по комментариям, по отзывам я, ну, вижу, что заходит, что актуально, что не актуально, ну, и там плюс к тому, что под вопросом там об одном люди комментарии пишут о другом, там, о тех, грубо, наболевших на сегодня.
Да, иногда, да, бывает, порой комментарии гораздо интереснее, чем, если вы согласитесь, с самым постом и так далее.
Да. Но мы знаем о том, что у нас еще и много комментариев там, таких, скажем, тролли и боты работают.
Это что же?
Да, на сегодня наша реальность и действительность, да, с чем приходится тоже
бороться
считаться.
Или смириться, или считаться, да, вы правы. Mm.
Так что социальные сети — наиболее короткая дистанция.
Хорошо. секунду, я своїм нашим радіослушателям несколько слов. Хүндете мене радіо шагнахшит, мінодер тане Анхарлда борет оласай талогайлықшы Алексей Самбуич цедені вирадывені. Нік худі сак болот бидю інді боряд фэмінгі асудулнушды хоржы дүргіхідімне тане одо бүтері хонқатқа арғыта бен хамаға судылында Алексей Самбуишті манды хонқатшы табын зон айынемі тік-тік-тік отысар хонқатшы асудылында табаректе. Уважаемые радиослушатели, дорогие друзья, у вас сегодня есть уникальная возможность задать вопросы напрямую главе Республики Бурятия Алексею Самбуичу Цыденову 858-300. Итак, пардон, 588-300. Бурятар уже хельжугурат, уже по-русски очень сложно переключиться. Итак, следующий вопрос у нас поступил от Любовь Шарапова Нембуевой. Кстати, давно этот вопрос, видим, висит. Вы знаете, это сестра знаменитого нашего поэта Намжела Нембуева. И вот она пишет, что единственный в мире поэтический сад камней, который был заложен в 2003 году на границе Яравнинского и Хорнинского района Бурятии, он очень привлекателен для туристов, для всех гостей, для школьников. Там проходит очень много музыкально-поэтических мероприятий. И вот, к сожалению, после строительства нового моста через реку Маракта исчез такой нормальный спуск на трассу к саду камней. И вот проблема не решается последние годы, так как это федеральная дорога, региональная, скорее всего, региональная дорога. И это не в компетенции вот глав, скажем, района, да, и нужно решение соответствующих органов. Любовь Шараповна убедительно просит вас помочь с этой проблемой. На самом деле я даже вот в 16-м году дважды возила друзей своих из Франции, с Польши, из Москвы туда специально именно к этому знаменитому месту.
У нас, к сожалению, бывают случаи, когда делают новую дорогу, и проектировщики там, ну, просто не знают, что есть рядом, и не закладывают съезды при проектировании. Но мы такие случаи нередки, но мы во всех таких случаях в итоге потом все равно корректируем и делаем подъезды, съезды и так далее. Поэтому в этом случае сейчас отработаем там, установленным порядком.
Все, да. Замечательно. Тогда Любовь Шарапова можно успокоить, что эта проблема будет решена.
Сейчас, еще раз, мне только точнее местность.
Местность — это Яравнинский район, место Маракта, сад камней.
Все.
Замечательное место, да, которое все знают. Теперь вопрос, связанный уже с нашим радио. 1 сентября, вот буквально через несколько дней, нашему радио исполняется 5 лет. И вот наиболее часто задаваем вопрос всем нашим радиослушателям, когда у нас будет возможность слушать радио посредством приемников. То есть там востребованы, помните, да, радиоточки были. И поэтому, конечно, самое простое — это покрытие, общедоступность, но, к сожалению, самостоятельно мы... Вот распространить сигналы и эту трудоемкую работу выполнить наша компания, наше радио не можем. Но понятно, что некоторую поддержку мы получаем, потому что в пригородных районах наши имеют возможность. И благодаря депутату Народного хорала Валерию Пурбуевичу Доржиеву, Кижингинский район вообще в фееричных условиях находится, они слушают наше радио в прямом эфире. И вот отдельная строка о развитии вещания в радио в районах внесена была в программу по сохранению бурятского языка. Но так, видимо, завис. И подобный же вопрос, я помню, задавали при встрече журналистов с полномочным представителем президента господина Трутнева с журналистом Агинского округа. Понятно, что пожилым людям подключаться через интернет и так далее сложно. И вот вопрос, когда можно, Алексей Самбуевич, радиослушателям надеяться на подобную феерию, как ожидают люди, вернее, пользуются в Кижингинском районе люди?
Ну, надо посчитать. Там, ну, это же все в итоге просто выйдет в стоимость вопроса. Вот, поэтому надо оценить. Сколько это будет и где. То есть, там, может быть, там не все районы нам надо. Ну, да. Условно, там Муйский, Северобайкальский, может быть, не особо актуально. Хотя тоже вопрос.
Но большие точки, которые, допустим, я представляю Баркузинский район, я предполагаю, пропуск, возможную версию, поставить где-то вышка есть, орбита у нас была на горе вот пониже Кацкого хребта, поставить вышку, и она будет принимать сигналы и на Курумканский район, на ближний Прибайкальский, Баргузин. Были варианты, сейчас уже просматривали, это мы обсуждали с нашим депутатом района.
Я ну, немножко в теме вопроса, мы же радио и так финансируем, я не помню, по... Да, радио,
государственное
радио. Радио Бурятия, мы его сохранили, и оно также закрылось, мы его сейчас финансируем, там не ставили вышки, там используются существующие, но за это надо платить просто. Вот, и там такое недешевое удовольствие получается по итогам года. Ну, давайте проработаем.
Хорошо.
Технические возможности есть, то есть вопрос просто плата за услугу.
Ну, вы прекрасно понимаете, что наше радио, оно диалектное радио. Вещает на 5 основных диалектах жителей Бурятии. И вот я хотела бы спросить, вы относитесь по роду своему, по фамилии, к Хори?
Хори.
Я к баргузинским. Есть хангодеры, есть сартульское наше радио. Вот ваше отношение к диалекту в целом, в языковой культуре бурят?
Ну, я в том, что диалекты сами по себе, они же жили, живут и будут жить. И там, человек с чем родился, там, в какой среде рос, как общался, там, на каком языке родители говорили, это нормально, ну, то есть это естественно. Вот. И само общение оно должно проходить в комфортной форме. То есть человек должен общаться в той языковой среде, в которой ему удобно. Вот если там есть баргузинский диалект, там, или, не знаю, у санголов свой, там, у баргутов свой, у хангодаров свой, да и пожалуйста. То есть тут формы общения могут быть разные. Да, просто тут не надо никого ничему противопоставлять или там насильно навязывать. Вот. А в форме общения, пожалуйста. То есть не вижу каких-то в этом случае препонов, в принципе.
Я всегда полагаю, что хоринский диалект, он наиболее простой, это государственный, в принципе, говор, язык, а богатство языка все и вечные мыслители говорили, таится в диалектах. Так вот, следующий вопрос. Простите,
сейчас можно, я тоже договорю вам, да? То есть есть, ну, вот вы правильно, богатство в разнообразии. Да? Единственное, что должна какая-то быть связующая часть общая, которая бы ну, давала устойчивость, но при этом она не должна там забивать все остальное. Поэтому, ну, есть официальный язык, ну, и пусть он будет там. И все равно какие-то общие правила там для официальной документации, переписки.
Конечно, государственный язык, да.
Да, должны быть. А общение людей, оно, повторюсь, оно должно быть в комфортной форме, то есть там в родной речи. И это богатство, оно именно в этом. Ну, если все художники будут рисовать черные квадраты, да, ну, это же не будет тогда художество. Вот поэтому каждый... Вот, должен жить своим.
Да. Теперь второе, мне кажется, вот в нашей повседневности актуальный вопрос – это ковид. Народ борется, и вот грядет уже начало учебного года в условиях ковида. Вот как вы думаете, Алексей Самуилович, будет ли вновь ситуация, когда будут дети учиться дистанционно? Насколько наши врачи и медицинские учреждения готовы принять уже угрожающую четвертую, мне кажется, уже, по-моему, да, волну ковид?
Ну, первое. Очень бы не хотелось, чтобы мы там входили в четвертую волну. И чтобы четвертая волна там стала для нас таким же сюрпризом, как третья. Да, то есть мы пережили вторую волну, мы к ней готовились. Мы готовились там, по объему потребности кислорода, по количеству коечного фонда, по аппаратам ИВЛ и по всему остальному. Но пришел новый штамм ковида, дельта. То есть у нас вот май-июнь был штамм дельта, которого в прошлом году не было. И он себя показал, ну, совсем по-другому. Более заразный, более агрессивный, более летальный, быстрее развитие болезни было, ну и все. Ну, просто как показатель, если мы во вторую волну у нас расход кислорода было 7 тонн в сутки, то здесь мы дошли до 23. Это, ну, чувствуете, да, тоже, да, насколько более тяжелее протекала болезнь, сколько больше потребностей нужно было. Поэтому там загадывать о том, что не будет какого-то нового штамма, не хотелось бы. Не будем. Но главное, и это, ну, по сути, на сегодня единственное, это вакцинация. Потому что вакцина, вот наша вот вакцина, спутник, там, коронавирус и так далее, они и от дельты тоже работают. Там пусть эффективность чуть ниже, ну, там не 96%, там, а я не помню, там 90 с чем-то процентов, но она в любом случае сохраняется. И вакцинация – это единственный способ сейчас сформировать защиту от того, чтобы этот коронавирус, даже если он придет, чтобы он не распространялся. То, что четвертая волна будет, это 100%. Вопрос ее размеров больше-меньше. У нас в любом случае будет похолодание. Когда идет похолодание, идет сезонный рост ОРВИ.
Да.
На ОРВИ сверху ложится ковид. Ну, организм уже, иммунитет подсел, ОРВИ заболел, иммунитет просел, и ковид быстрее цепляется. Вот поэтому четвертая волна будет. Но вопрос, что это будет там большая волна или маленькая. И вот хотелось бы, чтобы это все-таки была маленькая, такой легкий бриз, а не волна. А для этого, ну и все меры предосторожности нужны все-таки. И есть определенная людей усталость, у бизнеса тоже, когда начинают люди, ну, немножко расслабляться, ну, всем хочется жить в нормальных условиях.
Там, конечно.
Меньше масок носить, там, с этими дезинфекторами не заморачиваться, там, чтобы рециркулятор воздуха не гудел постоянно в ухо, там, ну, и начинается, тут выключили, тут сняли, здесь не протерли, потому что как бы, ну, все спокойно же, только спокойно, потому что все меры работают, а когда их начинаешь игнорировать, то возвращается ковид. Поэтому первое и основное – это все-таки вакцинация. У нас сейчас вакцин в запасе достаточно. На сегодня более 50 тысяч доз вакцины у нас в запасе. Точки вакцинации у нас на сегодня полузагружены. То есть вот я просто всех прошу пройти и провакцинироваться. Это важно и для детей. Потому что дети же... Там, дельта работает, болеют и дети тоже, к сожалению.
Да, к сожалению, теперь волна. Да, и да. Даже страшно, мутированный штамм, он теперь был угрозой 60+.
Да.
Он теперь, скажем, молодеет и захлестывает даже грудных детей.
Вот именно. Ну, я сам был в реанимации, там, и грудных детей видел, и просто детей, подростков, и молодых, и старых. Ну, то есть, к сожалению, ковид меняется. Вот поэтому вакцина дает защиту. Пусть некоторые там, у нас там несколько процентов людей все равно вакцинированы заболевают, но протекание болезни гораздо легче.
Легче.
Да, то есть мы же все вакцинировались от гриппа. Тоже мы к этому уже привыкли. Надо просто войти в обычный режим, чтобы у нас ковид уже был как грипп. Ну, пришел, ушел, там, почихали немножко, и все. Главное, чтобы тяжелых последствий не было. И вот это именно вопрос вот вакцинации. Я уже говорил, я сам дважды вакцинировался. Вакцинировался в прошлом году, в этом году уже ревакцинировался. Вот, и сейчас правила Минздрава предусмотрено, что через полгода можно идти ревакцинироваться. То есть, если вакцинировались в январе, то сейчас можно идти второй раз вакцинироваться. Также, если переболели, там полгода прошло с момента болезни, то можно идти вакцинироваться. Не нужно сдавать там анализ на антитела, подтверждать. Просто полгода прошло, идешь и вакцинируешься, обновляешь, грубо говоря, защиту организма. Вот. И я думаю, что вот в таком формате, если мы пойдем, то мы четвертую волну пройдем проще. То есть это будет, пусть это будет не волна, пусть это будет легкий бриз.
Пусть будет так. Да будет так, вернее.
Болтовая.
Я бы, знаете, хотела бы отметить, что на самом деле в таких случаях над людьми всегда движет страх. То есть первые две волны мы так пережили, болели, не болели, вообще есть ли ковид для людей, вот я даже по реакции своих родных и близких понимаю, вот третья волна, когда пошла народ, призыв о вакцинации, вот у нас же были случаи в Бурятии, когда вакцинировали за сутки по 8, по 5, 8 тысяч человек. То есть, ну, уровень культуры по сохранению собственного здоровья, там, я не знаю, у нас, к сожалению, не на должном, наверное, уровне, позволю себе предположить, судя по реакции наших граждан, связанных с ковидом, скажем так. Ну и локдаун. У людей не было необходимости бродить по городу. У нас народ бродит. Я не знаю, где больше ковид бродит. В театрах, в кинотеатрах или в автобусах, микромаршрутках и так далее. Но будем надеяться, Алексей Самойлович, на самом деле четвертая волна будет мягкой, если будет. И если избежим, то вообще будет замечательно. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, Хундетанит Гархет, Асудулнада, былым болгожу барикти, тавонзо найнемы тык-тык-тык. Можете готовить вопросы. У нас фактически по заготовкам последний вопрос для вас, Алексей Самбуевич. Вот 3 или 4 года назад в Республиканском национальном лицее на встрече с учителями бурятского языка вы сказали, что прежде чем увеличить количество часов бурятского языка, преподаваемых в школах Республики Бурятия и в Улан-Удэ, нужно решить проблему с третьей смены. У нас теперь школ практически единица осталась, которым можно считать, что они так зависли в третьей смене. Понятно, что это вопрос не одного года, не одного дня и месяцев, потому что большой отток, приток, скорее всего, наверное, в столицу с республики, с улусов наблюдается. Но, тем не менее, если сегодня в школах для изучения родного бурятского языка требует обязательно заявление от родителей, я бы думаю, было бы удобно. Вот, например, школа 49-я набирает от А до КЛМ набор по 13 классов. Тогда было проще, если бы родители, желающие обучать своих детей бурятскому языку, могли бы, дирекция, вернее, могла бы пойти им на встречу, сказать, допустим, ГДЕ будут бурятскими. Я даже припоминаю в такой вариант, когда это было в истории, в 40-е, 50-е, 60-е годы, пока вот не началась такая закрутка гаек, наши родители, мои родители попались, вот шестидесятники, дети войны, они рассказывают вообще фантастичные вещи. Им биологию, химию, математику, кроме русского языка или русской литературы, все преподавали на бурятском языке. Как вы думаете, возможно ли вот в условиях хотя бы города? Я не говорю, в деревне гораздо меньше, конечно, там наполняемость классов очень маленькая, иногда бывает по 2-3, иногда бывает и по 5-6, там делить даже невозможно. А вот в городских школах это очень актуально, можно было найти бурятский язык, нашел бы своих желающих изучать.
Ну, у нас комиссия по бурятскому языку была, по-моему, месяц назад. В среднем мы там приняли решение по увеличению количества часов в городе, да, по изучению бурятского языка и по продлению, то есть о том, что 10-11 класс, то есть у нас же заканчивается он там 9 классом,
классе, да.
Да, что и 10-11 класс тоже. Вот, по классам посмотрим, я так там сразу не готов ответить. Ну, посмотрим, то есть есть там рациональное зерно в предложении, но надо его проработать.
Да, хотя бы, скажем так, я не берусь судить, даже степень готовности учителей в школах.
Это
кто сможет
тема
на бурятском языке читать биологию сейчас?
Учителей нет, это да. Я не стал же развивать
вот
дальше тему. Мы сейчас еще увеличили целевой набор, отдельно финансирование выделили на подготовку учителей бурятского языка. Ну, то есть учителей тут тоже нет, да, учебников нет. Учебники начального класса есть, там, по бурятскому языку есть, а учебников по предметам на бурятском языке тоже нет, и там сейчас занимаемся их переводом. Поэтому тут такой он вопрос более комплексный, чем просто класс собрать.
Uh-huh.
Вот, ну, давайте так, скажем, вынесем вот предложение на следующую комиссию по бурятскому языку.
А тогда, может быть, пойдет, потому что желающих родителей учить своих детей на бурятском языке гораздо больше, чем возможности и условия, в которых они могли бы учиться. Вот получается такая, ну, диссонансная ситуация. Согласитесь. Давайте тогда блиц-опрос по поводу вашей личной жизни. Вам удобно будет?
Ну, пожалуйста.
Хорошо. Вы многодетный папа. Кто у вас занимается воспитанием?
Мама.
Мама занимается?
Она дома с детьми, я постоянно на работе.
Это ваша сколько роль в семье? Добытчик тогда получается?
Ну, и я в семье громоотвод. Наверное, мама детей держит в строгости, а я редко появляюсь, мне там не до строгости, и поэтому дети ко мне бегут, там, чтобы немножко расслабиться.
Вот, тогда это хороший вариант. Тоже жить постоянно. Это редкое как раз-таки распределение ролей. Обычно побаивается отца, традиционно, а мамы, ну, значит, у вас...
Ну, у меня дома, поскольку практически нет,
да,
поэтому какой из меня там воспитатель? А в те недолгие там, время, когда я могу с детьми пообщаться. То есть там точно не до воспитания. Там так, насладиться общением.
Понимаю. Вы уже практически много лет теперь в Бурятии. Это большая часть теперь вашей биографии, тем более ваша должность свидетельствует об этом. Вы побывали во всех районах республики?
Конечно.
Во всех?
Не то, что во всех районах. Я стараюсь объехать и населенные пункты, а так доехать до самых крайних. Я практически в Акинском районе я доехал туда, где не было правителей ни царской России, ни Советского Союза, ни современной Бурятии. Там, и на северах там доезжаю до конца, и в Баунти, в Окиц летал, в Арваленске не долетел, но просто погода была нелетная. Я вот езжу, стараюсь проехать все населенные пункты. Вот сейчас не был в Целинном, в Яравне. Угу. Доехал до Целинного в этом году. Да. Ну, во-первых, надо своими глазами видеть, как люди живут. Угу. Все-таки, чем живут. Вот, в каких условиях, ну и так далее. То есть, тут 100 раз услышишь, а это одно, один раз увидишь. Совсем другое.
Нам звонят, Алексей Самович. Угу. Ага. Байну.
Самена.
Не робокне.
Би... Хижингин, Хигенова.
Сынгулы сысыгди. Зэсэдни сысыгди. Тырсанытны радиотны сууря угыны болгогыт тазэ?
Радио байзы обратная связь юм болнып да. Би хинды Алексей Самбоичтыны има саудылыку ханным би. Состояние образования в нашей стране и в республике, как Алексей Самбоич оценивает. И заодно второй вопрос. Не считает ли он, что сумма зарплаты учителей прямо пропорциональна качеству знаний же? Допустим, я сегодня такое делаю мнение. Ну, у меня такое мнение. Я учитель с 50-летним стажем. И вот смотрю, образование что-то у нас, как говорится, не туда. И я считаю, что сегодня в школе работают и учителя, не совсем педагогическим образованием, даже иногда есть совершенно люди, не касающиеся образованием просвещения, образование, что ли, да, не имеющие педагогического образования, так скажем. Вот насколько я правильно рассуждаю, насколько Алексей Самбуевич как смотрит на состояние образования, в общем-то, общий вопрос такой.
Угу. Спасибо.
Первое. Люди без педагогического образования у нас не могут работать в школах просто по требованиям. Вот. Я думаю, что вы сейчас не про образование, а про квалификацию больше говорите. То есть, может, образование есть, квалификация, может, не особо высокая. Нет прямой зависимости объема финансирования образования и качества образования. Говорю это абсолютно уверенно, потому что все-таки учит учитель. Да, а как учитель относится к ребенку, это не всегда зависит от уровня зарплаты. Министерство просвещения Российской Федерации делало оценку уровня качества образования. Единой методики на сегодня нет, есть разные. Там у Рособрандзора свое, у Минпросвещения есть, там у ПИЗа, международная там, организация, свое. То есть разные методики есть. Но вот по одной из методик... Министерство просвещения делало оценку качества образования по стране. Так вот, там достаточно, не то, что там большое количество, но все-таки немалое количество регионов, по которым качество образования показало выше, чем в Республике Бурятия, где зарплаты учителей ниже и объем финансирования ниже. Вот. Это там наши западные регионы. Вот. И что, если было бы 1-2 таких региона, это какая-то случайность. А там все-таки больше таких. Повторюсь, что к методике можно по-разному относиться, но такая оценка была. Поэтому качество образования – это все-таки качество того, как учитель с учеником общается. Ученику же не важно. Там... Уровень зарплаты – это важно для учителя. То есть это его жизнь, его возможности, а для ученика это там вторично. Поэтому то, что касается уровня зарплат, вы, наверное, видите, что 2 года подряд зарплаты растут. То есть мы и позапрошлом году В прошлом году добавили там 450 миллионов, в этом году более 400 миллионов добавили. Президент добавил своим решением, вообще за классное руководство у нас от 7 до 9 тысяч рублей сразу выросла доплата учителям за классное руководство, а это две трети таких, у нас 6,5 тысяч. Всего 9 тысяч, там с копейками у нас учителей, из них 6,5 тысяч, ну, порядка 6,5 тысяч, это классные руководители. Вот, и им, помимо там общего перераспределения средств, всем добавилось сразу за классное руководство. Ну и повторюсь, мы сейчас каждый год идем по пути вот повышения уровня заработных плат. Причем есть же указ президента, который обязывает, чтобы у нас было не менее средней по экономике зарплаты. Так мы этот указ уже второй год не исполняем, у нас больше. И Минфин России нас за это еще и замечание нам ставит, что у нас идет перерасход. Но мы там осознанно это идем, понимаем, что... Ну, и мое личное отношение к тому, что образование — это одно из самых важных вообще, что есть. Потому что образование закладывает вообще будущее всего. Любой человек, неважно, кто он там по профессии дальше будет, строитель, врач, хлебороб, кто угодно, сначала он ученик. Сначала он учится. И вот какой он получится на старте, что заложит в эти там чистую душу и светлые головы, изначально заложит, с тем человек и пойдет. Поэтому я думаю, что образование — это самое важное. И повторю, что качество образования не всегда зависит от объема финансирования. Какие бы стены там красивые не были, там, потолки натяжные или полы крашеные, ни стены, ни потолки учат, а учит учитель. И вот это главное. Ну, я могу еще там рассказать, сколько мы там потратили на доп. Образование, на новое оборудование школ там, и так далее. Больше я понял, что вопрос все-таки был про зарплату. По зарплате мы, повторюсь, и в Кижинге тоже. Я сейчас точно количество школ не скажу. Там у многих школ в этом году выросла зарплата. А у нас у 100 с лишним школ зарплата выросла на от 20 до 30% разом. Это школы были, где небольшое количество учеников. Мы поменяли нормативы и пересчитали уровень зарплат. Поэтому, и это сейчас еще тоже часто говорят о том, что вы просто у них забрали там и внутри школы перераспределили. Или нарисовали, ставка была не единица, а теперь стала 0,8. Там есть такие случаи, да, и когда там такое попадается, стараемся поправить. Но мы вот этот пересчет еще обеспечили дополнительным финансированием. Это не просто сказали, а вот пересчитайте. Но мы на это еще дополнительные деньги выделили. Поэтому понимаем важность и, ну, скажем, исключительную важность образования для будущего республики и ежегодно этим занимаемся. Ну и вы видите, наверное, что вообще вопросом детей самое большое внимание — это и по детским садам, и по школам, по доп. Образованию, по всему. То есть, ну и по вузам, и по СУЗам нашим работаем очень целенаправленно. И будем работать.
Угу. Спасибо большое. Звонят? Нет. Ну, пожалуй, мы остановились на районах.
Где был, где не был, да.
Где был, не был. Вы были во всех районах. Что вас поразило больше всего? О, звонят. Секунду. Бану.
Бану, сам бану.
Мэнде.
Алексей Самбунч, ты за мэнде курганов дети.
Зэ, так ингэж нэртэпте, нэрабога халитта.
Би Бадмайл Соловунгыш нәрсәбе.
Зе, хандан звонина?
Има Содул вайна. Ине Харгайгар, ине Иволгинска трактаға, юру Улан-Удыру иркеді сыр салдаттаға, күпе күртір хэн Харгайгі доғын күгдіңка вайна кәштәкті. Дүндіңдігі сиез, заез дігізі имін оғуя. Хүдің ұзуң күрнуды вайна түнді тігет. Харгай асынна хэн балыңқа тігет. Тэр хотон орхо улицро орхо харгайм аюу төлөр харгайнын мо болоду байна. Эле Дальневосточно югар ипотекар залог айлым жирет бир уюм дүндө амна барына тигет залогшу япка барыкта аюу ядарына харгайнын мо тед асмана харгара гарсатны гой. Саса атыр азыл хайса темы яхат. Явагдына кеш коне гере уй угуз би хорканна бар тетам буйса.
Зе хэнда салбанха. Вопрос связан с этим, что вот при строительстве вот дороги Иволгинской от истока поселения до Улан-Удэ не были предусмотрены съезды в по бокам, влево, в правую сторону. Вот как раз спрашивают сейчас по ипотеке. Очень много молодых людей переехали строить дома. Это вот вообще как, не знаю, что, как грибы после дождя растут, вот эта часть ли убережья, Вахмистрова и так далее, ну, везде. И вот как раз спрашивают, возможно ли внести вот поправки, чтобы вот эти съездные пути...
Ну, надо конкретную точку.
То есть от там... истока солдатское поселье сказано. Исток солдатское поселье. Исток там, федеральная трасса там, есть, Сорона.
Там, там есть съезды. То есть, ну, там, повторюсь, нужно конкретно точно, потому что съезды есть, они просто далеко, там, с обратным заездом. Вот, поэтому надо понимать, про какой именно там съезд-заезд говорится. Как-то можно, там, не знаю, на меня письмо написать с указанием конкретной точки. А то так сложно сориентироваться.
Хорошо. Салмун бадмайы гышхун хонхуду. Салмун хэ, та набарят улысай талғылықшын нэрттэр бышық бышарик тегішылны. Ханып, ғотым жейін, үлінсе нэр ху алын талдып, тэрхаргы захагда көп, хыгде көп, бұуха дэшы қарха. Арғы шадыл көбін тэрені яғаттегор бышыт ілгі керекті, арғы шадыл соғы тоғылықып дегіне.
Повторюсь, мы такие съезды делаем.
Хорошо. Звонят? Еще один звонок, если звучит. Мэнде.
Алло, Мэнде.
Мэнде. Ага. На тане нэртне.
Меня Аюна Кудаева.
Ага.
Меня осудил многодетные семьи. Говорит, Алексей Самбуевич, очень приятно вас слышать. Вас беспокоят многодетные семьи. Очень много семей ждут земельные участки, которые должны предоставляться бесплатно многодетным семьям. И были даже разговоры, что будет денежное возмещение взамен участков. Вы не знаете, все-таки у нас это будет или нет. В некоторых регионах уже ввели, вот даже в Иркутске ввели, насколько вот мы слышали. Что вы можете об этом сказать?
Понял. Ну, пока денежное возмещение не предусматривается, по участкам, там, ну, участков-то полно, там вопрос не в участке. Вам же нужен участок с инфраструктурой, чтобы там была дорога, вода, свет и так далее. Вот таких участков, конечно, сейчас в дефиците. Мы там со следующего года эту работу усиливаем. Там у нас на спецзаводской трассе там есть уже где участки выдали, и они еще без инфраструктуры. Да, и там есть дополнительные места, где можно выдавать участки. То есть мы этим там районом в следующем году в первую очередь займемся. Поэтому выдача участков для многодетных, повторюсь, с инфраструктурой там активизируется со следующего года. Но на денежную компенсацию мы пока не переводим. Ну, то есть так, нет пока таких ресурсов, поэтому пока идем по, именно по земле, по земле.
Только одно направление добить. Спасибо, Юна, за звонок. Еще есть аквазвонки? Нет звонков. Я становлюсь в вопросе, незаконченный гештальта нет. Вопрос связанный, что, какой район вас поразил? Что понравилось? Я все за свой Баргузин волнуюсь, сижу.
Нет района, который бы не поразил. Это абсолютно искренне. Угу. Вообще, ну, удивительно красивая республика. Просто, не знаю, нам всем повезло, что у нас такая земля. Все разные. Степь одно, там, горы другое. В реке озера третье. Я про сам Байкал вообще не говорю. И абсолютно разные северные районы. У них там есть своя суровая такая красота. Да, особенно когда зимой там горы в многометровых слое снега. В Баргузине горы какие. Да, вот баргузинских ребят какой. Да. И вот правильно. Вот
Баргузин
такой,
самый красивый сила. Уголок Бурятии.
Вот.
Точно.
Да. А Ака свое, Тунка свое, да, Кижинга-Холинск там свое, там, Мухаршибирь, Кяхта свое, Закамна свое. Я повторюсь, нет ни одного района, который бы не поразил. Тем более, когда далеко заезжаешь куда-нибудь, да, там в Усть-Мую мы заехали в Муйском районе. Там,
Глухомань, да, нетронутые человеческой цивилизацией.
Ну, и, ну да, в основном такие, но и человеческой тронутые, да, в Тарбагатае. Ну, там, какая история-то там свою. И очень все интересно. Даже вот пригородные районы, там вроде такой не самый, может быть, туристический в плане там выхода на природу и Волгинский. И то, когда заедешь, вот, отъедешь от трассы в сторону, но какие там виды, да, тоже вот, там престол Чингисхана там, и так далее. То есть нет района, который бы не удивил или не поразил. Поэтому у нас, ну, правда, удивительная республика. Я по России был, ну, наверное, там 80% России объехал. Свою жизнь был во многих субъектах, ну, в большинстве субъектов там был, и, ну, самая красивая республика. Вот, не кривя душой, абсолютно спокойно. Вот.
Я с вами 100% согласна. Я практически во всех регионах была. Я думаю, что собрать в кучу все субъекты, там, я не знаю, 80, пусть сегодня 80 субъектов, если в одно, то все наше Бурятия.
Угу, точно.
И по красоте, а анклав людей, такое сочетание многонациональной, колоритной, многоликой республики, по-моему, нигде такой красоты нет. Согласитесь, и русские, буряты. 198 национальностей были зарегистрированы по переписи в 2010 году.
Ну, 198 – это такая лукавая цифра там. Но кого-то если... один человек, кого-то там три человека.
Конечно, но да. Это же сайоты тогда появились по переписи в 2010 году.
Да, то есть у нас таких более-менее представительных, конечно, меньше, чем 198, но все-таки вот пересечение культур, традиций, причем глубоких, не поверхностных таких вот там для туриста, там, а именно исконных таких... которым человек живет, дышит и как естество воспринимает, вот такого действительно найти очень сложно.
Ну что ж, звонков еще один есть, да?
Вот давайте. Еще про, ага. Про нашу культуру. Вот мы провели с Агалдом в Кремле в прошлом году. Как мы порвали всех.
Вот о, как, не то слово.
Как все вышли с таким... Вот москвичи, которые никогда в Бурятии не были, выходили просто потрясенные.
Это точно.
Да, и это показывает, насколько у нас еще люди именно.
Да, последний звонок, Алексей Самойч. Алло, байну.
Алло, алло, здравствуйте, Самбена.
Самбена, тане асо дол, нертне.
Меня зовут Мункуева Сайлма.
Сайлма.
Это небольшой вопрос. Меня интересует то, что я как бы бурятский язык не изучала в школе, плохо им владеет. Но на данный момент я как бы стараюсь, хочу хорошо и свободно разговаривать на бурятском языке. Ну, там, в связи там, с характером, может быть, или ну, и определенными ситуациями. Я этого стесняюсь. И я также знаю, то, что вот Алексей Самбуевич изучает бурятский язык. Может быть, у него есть какие-то способы запоминания слов? Есть ли какие-то определенные хитрости?
Если бы я такие хитрости знал, я бы их изо всех сил применял. К сожалению, я...
И сегодня мы общались у Новорядского.
Да. К сожалению, я пока не могу свободно общаться. Да, мне в любом случае надо каждый раз подготовиться. Вот. И... Ну, а то, что вы стесняетесь, я не знаю, чего тут стесняться-то. Мне кажется, наоборот, надо уверенно говорить. И я вот на сцену выхожу перед там сотнями людей... И там с акцентом, с ошибками, но все равно там пытаюсь говорить. Лучше говорить, чем не говорить. Поэтому я бы вам посоветовал, первое, говорить уверенно. Второе, каких-то секретов, как учить, не знаю. То единственное, мне кажется, только время и желание. Самый дефицит, конечно, это время. Но другого нет. Давайте учить вместе.
Спасибо, Сайлма. Ханда. Итак, пожалуй, на этом мы заканчиваем. Хундет нетхархе, дамжолгам недурхитеше, манодрто удеше, мане сехе дамжолгадамне, борет оласет алгылыкше, Алексей Самбуевич Цеденов, Эльшим Альжиерже ирит, мане хамак асудолдамне харю угывы, тигышаха, ушо олын асудолнут улу. Остались много вопросов, которые, возможно, не все удалось озвучить в эфире. Алексей Самбуевич перед эфиром буквально за 2 минуты обещал, что после выборов немного обстановка будет полегче. Ковид мы победим, и где-то до Нового года вы к нам придете. Поскольку у нас Бурятское радио, мы говорим обо всем. Правдиво, обо всем открыто, не стесняясь, на русском, на бурятском, на всех диалектах. Поэтому милостью просим в следующий раз у нас побывать еще разок в нашем эфире. И очень второе, искренне надеемся на то, что вот именно нашему радио для процветания вообще в целом бурятского языка будет помощь.
Да, хорошо. Все, мы заканчиваем.
Все, заканчиваем. Да,
можно уже со всеми попрощаться.
Прямо, да, красиво сказать, как вас учили с огромным...
Как меня готовили.
Нет, как вы учите. Вы же учите бурятское. Вот Саилме, надеюсь, Саилма слушает, чтобы для нее тоже было примером для подражания.
Да, хундутэ нютагархит. Табухандэ амарамгалан лорунхэ ебахытнэ хусанэп.
Бәді ехір, ехі байыр тәбінді әлесе самойчы бі өрін зүгі қылқывайным. Радио шағнышыда зүгір байыр тәт, негіл әні сұлығы құшыр хүнді, хүдмірті хүн хімді, негі бішхан забор өлжаманды, харудымны, асудылынды, хару ұхы ерендетіне дарадығын байрамы дұлыны. Сашта ажылдатны амжылты хүсініпті, өлірін кейі ғыр бұлдатны зол жарғыл. Тегіт бұхи сәтхілі арғышатла оролжы, борет ұлысымны, ұлсамны хүк жолтыды. Ашыл хүдмірі еболық ғыжы.
Байырла, байыртай.
Байыртай.